Добрый вечер, братья и сестры. Мы продолжаем с вами наше занятие по сектоведению. И как я говорил в прошлый раз, то судя по вашим вопросам и пожеланиям, мы с вами сейчас проводим второй урок так называемого методического класса, или, если хотите, мастер-класса, где можно дать ответ недоумевающим сектантам по поводу вопросов, касающихся церкви, вопросов, касающихся предания и писания, вопросов, касающихся благодати Святаго Духа, передающегося через апостольское преемство на священника, священнослужителя. Тема нашего сегодняшнего мастер-класса – это, как мы с вами и говорили, дошли в прошлый раз до священства, благодати священства. В прошлый раз мы с вами сказали о том, что одна церковь, один Господь, один Бог над всеми, одно крещение. Не может быть несколько церквей. Надо очень внимательно читать всегда Священное Писание. Господь говорит: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы говорили с вами о второй части этого стиха, где говорит Господь: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», что церковь неодолима. Если даже войдет в нее сам ад, войдет даже вратами. Но первая часть стиха, она тоже очень важна. В первой части стиха сказано: «Создам церковь мою, одну, не церкви, а одну церковь, и она неодолима». Итак, следующий признак, по которому можно узнать истинную церковь Божию и отличить ее от сект, это то, что церковь и то, что в Церкви Христовой есть то устройство и тот порядок, который был заведен однажды самим Господом и Спасителем Иисусом Христом, когда Он был на этой земле, который и является главою Церкви. Это устройство, этот порядок должен быть неизменным. Подтверждает это Слово Божие, подтверждает это и история Церкви. В Церкви много верующих, они все имеют одинаковое назначение. Не все имеют одинаковое место, и не всех одинаковое служение. Как в теле много членов, но у всех особое назначение. Поэтому апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 4 по 15 стих, так и говорит: «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем разные дарования, то имеешь ли пророчество — пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение — пребывай в служении, учитель ли — в учении, увещеватель ли — увещевай, раздаватель ли — раздавай в простоте, начальник ли — начальствуй с усердием, благотворитель ли — благотвори с радушием, любовь да будет непритворна», — продолжает апостол Павел, — «отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте», то есть в почтительности друг друга опережайте, «в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Мы видим, далее, и далее апостол Павел продолжает до 15 стиха, сказано: «С радующимися радуйтесь, и с плачущими плачьте». Действительно, мы видим, что апостол Павел здесь говорит сразу о том, что много в церкви людей, но у каждого есть свое служение. Как всегда, в истинной церкви Христовой одни руководят, другие учатся от руководителей. В Ветхом Завете истина так и открывалась. Как мы, зная с вами ветхозаветную историю, помним, что она открывалась сначала патриархам, потом первосвященникам, пророкам, а они, в свою очередь, передавали всему остальному народу. Так и в Священном Писании Нового Завета. Пророчество о новозаветном священстве содержится еще в Ветхом Завете. Например, у пророка Исаия, 66 глава, 18 по 22 стих, сказано: «Вот приду собрать все народы, из них также будут брать священники и левиты». И там же у пророка, и в другом месте у пророка Иеремии, например, 3 глава, 14-15 стихи сказано: «Дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». И сам Спаситель Господь наш Иисус Христос приготовлял свою церковь до основания здесь. Он говорил в Евангелии от Иоанна, 2 глава, с 24 стиха. Многие, мы этот стих уже как-то с вами упоминали, многие уверовали во имя Его, но Иисус не вверял Себя им. То есть много было верующих во Христа, но не всем Иисус открывался, не всем Он вверял Себя. Избрание 12 тоже было по тому признаку, что сам Христос избирал для Себя учеников. Так и сказано в Евангелии от Марка, 3 глава с 13 по 14 стих. «Позвал к Себе кого? Сам хотел, и пришли к Нему, и поставил из них 12, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь». От падения многих учеников, уверовавших, когда Христос говорил о причастии. Вы помните, мы как-то с вами затрагивали эту тему. Тогда сказано, многие из учеников отошли от Него и уже не ходили с Ним, кроме 12. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66-67 стихи. Действительно, здесь Господь Иисус Христос говорит о святом причастии. О святом причастии многие слушали Его и говорили, как можно вообще слушать эти слова. А Христос говорил следующее в 6 главе Евангелия от Иоанна. Он говорил, 48 стих, «Я есть хлеб жизни, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за грех, за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить с собой. Обратите внимание, иудеи начинают спорить, когда слышат о Христе, о Его жертвенности, нас ради человека и нашего ради спасения. И они говорили, как Он может дать нам есть свою плоть. Дальше Христос говорит, сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь жизни в самом себе. И многие от этих слов смутились. Сегодня мы говорим, что под видом хлеба и вина мы потребляем истинную кровь и истинное тело Иисуса Христа в святом причастии. Но многие люди и сектанты нам возражают, говорят, нет, это всего лишь символы, это всего лишь воспоминания. Христос им говорил, и мы видим, что здесь очень многие люди роптали на Него. И даже в 60 стихе сказано, 6 глава, 60 стих, Евангелия от Иоанна, многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Сегодня сектанты говорят нечто подобное, когда мы им говорим о святом причастии, что это не просто символы. И многие, сказано, тогда отошли. С того времени, 66 стих, многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус спросил и 12, не хотите ли и вы отойти? Мы помним, как апостол Петр от лица всех апостолов сказал, куда нам, Господи, идти? У Тебя глагол вечной жизни. Действительно, куда нам, Господи, идти из церкви, если спасение возможно только в церкви, если Господь создал здесь свою церковь, я который сказал, что одна церковь, одна вера, одно крещение, и она неодолима. Я удивляюсь, что здесь может быть непонятного, если настолько ясно и четко все изложено в Священном Писании. Итак, преимущественное научение 12 апостолов. И сказано, что у них было особое преимущество, потому что народу многими притчами открывал Христос, говорил, а ученикам наедине изъяснял все. Евангелие от Марка, 4 глава, 33-34 стихи. Иисус Христос сам отправляет своих учеников на проповедь. Так и сказано в Евангелии от Матфея, 10 глава, 5-7 стих. Сих 12 послал Иисус на проповедь. 3 года преимущественного научения апостолов при земной жизни – и после воскресения были. Сказано в Деяниях апостолов, 1 глава, 3 стих. В продолжении 40 дней, являясь и говоря им о Царстве Божьем, Христос приготовляет здесь своих учеников даже после воскресения. Он является им в продолжении 40 дней. Последнее поручение устроения церкви на земле Христом было следующее. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 и 20 стих. Сказано, идите научите все народы, первое. Второе, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Этим апостолам поручается присоединение к церкви и священное действие. То есть первое, идите научите, поручается апостолам проповедь. Не кому-нибудь, а апостолам получается проповедь. Второе, Это Евангелие от Матфея 28:18-20. Второе. Крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Этим поручается присоединение к церкви священных действий. Третье. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Кому? Апостолам. Этим поручается управление всей церкви. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И далее, четвертое сказано. Се, я с вами во все дни до скончания века. Все вышесказанное поручается именно апостолам, к которым и речь была, и не только им, но и преемникам их. Потому что Господь знал о недолговечной жизни апостолов на земле. И когда обещает пребывать со строителями церкви здесь, он говорит это обещание во все веки. Здесь понимается преемственное, непрерывное священноначалие. Поручение проповеди и устроения церкви только апостолам поручается и их преемникам. Сказано, явился 11 и послал их. Евангелие от Марка 16:14-15. Так и апостолы понимали избрание вместо Иуды Матфея. Они предоставили всем христианам быть апостолами, как всегда. От сошествия Святаго Духа Церковь Христова начинала и стала шириться. Появилась необходимость преемников. Постановление их происходило через рукоположение. У апостола Павла, апостол Павел пишет в первом послании Тимофею, 4 глава, 14 стих. Тимофей поставлен, цитата, с возложением рук священства. Тимофей поставлял других, но должен был поставлять разборчиво. Поэтому апостол Павел его и предупреждает в первом послании Тимофею, 5 глава, 22 стих. Он предупреждает так. Рук ни на кого поспешно не возлагай. И Деяния апостолов, 14 глава, 23 стих. Рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Поэтому, братья и сестры, через рукоположение дается именно дар священника. Они как говорят, мы еще разберем и подойдем эти стихи к ним, как говорят, что вот все святые и все священники. Нет. Апостол Павел во втором послании к Тимофею, 1 глава, 6 стих, так и говорит. Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. И далее, 1 Тимофею, 4 глава, 14 стих. Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Поэтому и сказано о священстве. Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих. Дух Святой поставил вас. Не сами пришли, не сами придумали. Дух Святой поставил вас. Степеней священства, насколько вы знаете, есть три. Епископы, пресвитеры и диаконы. А епископы, сказано в Деянии апостолов, 15 глава, 23 стих. Епископы и диаконы, 1 Филиппийцам 1:1, послание Филиппийцам, 1 глава, 1 стих. Епископы и диаконы, 1 Тимофей, 3 глава. Итак, мы видим, что священноначалие установлено не от людей, но установлено самим Богом. Послание Ефесянам, 4 глава, 11-13 стих сказано. Он, Христос, поставил одних апостолами, иных пастырями и учителями. Ефесянам 4:11-13. И также в 1 Коринфянам 12 глава 28-29 стих сказано. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. И далее апостол Павел вопрошает, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители? Нет, не все, очевидно, этот вопрос так задается. Дух Святой поставил вас. Самочинное священство невозможно. Послание евреям, 5 глава, 4 стих, так и сказано. Никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Послание апостола Павла к евреям, 5 глава, 4 стих. Не вы меня избрали, говорит Господь Иисус Христос, а я вас избрал, то есть апостолов, и поставил вас. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Все поручено апостолам только и их преемникам. Евангелие от Матфея, 28 глава, 16-20 стих. Поэтому в священном начале поставляется не общиной, но непрерывной, преемственной связью апостольской от благодатных апостолов и от самого Христа, с возложением рук священства, 1 Тимофея 4:14. Поэтому апостол Павел и говорит, и в Иерусалиме при постановлении диаконов, хотя община выбрала некоторых, но не поставляла их, но выбрала. Но выбранных, смотрите, как здесь говорится, Деяния апостолов, 6 глава, 36 стих. «Поставили перед апостолами, первое, и сии, то есть апостол, помолившись, возложили на них руки». Вот оказывается как. Вы помните, там диаконов апостола избрали, это для того, чтобы избрал весь народ и выделил их, для того, чтобы они могли печь от стола, чтобы не было препятствия в проповеди Евангелия. То есть из выбранных все-таки апостолы поставили их перед апостолом, и только апостолы, помолившись, возложили на них руки. Священство, посвящение диакону. Дар священства непрерывен. Потому что Христос сказал и апостолам это, и их преемникам: «Се я с вами во все дни до скончания века». Отсюда, Евангелие от Матфея 28:20, отсюда доказательство истинности православного священства, его непрерывности от Христа и апостолов. Истинное Христово священство неодолимо и не может быть уничтожено. Евангелие от Матфея, 12 глава, 29 стих. Мы говорили об этом тоже. Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? Пусть кто попробует прежде действительно уничтожить Христа, а потом уже расхитить священство, то есть уничтожить его священство. Действительно, многие сектанты бредят, что есть якобы некая поврежденность в церкви. Опять же скажу, как и из прошлого беседы на мастер-классе, мы говорили о том, что они понимают церковь только однобоко, как экклесия, как собрание людей. Но совершенно в их понимании отсутствует, что церковь – это еще и тело Христово по определению апостола Павла. Первое послание апостола Павла к Колоссам. Апостолам именно и их преемникам Господь обещал. Евангелие Таана, 14 глава, 16 стих. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовеки». Священноначалие в церкви дается им право учить. Священноначалие в церкви. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Апостолам и их преемникам Господь повелевает, идите научите все народы», как мы сказали. Самим 11 и их преемникам Господь сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Евангелие от Марка, 16 глава, 14-15 стих. И в послании апостола Павла к евреям, 2 глава, 3 стих, сказано, спасение, быв сначала проповедано Господом, а вас утвердилось слышавшими от Него. Именно Он, Христос, поставил одних апостолами, других учителями, других пастырями. Поэтому самочинники, люди, которые сами решили проповедовать, которых Христос не избирал никогда, нет преемственности, никогда не выбирал и никогда не отправлял на проповедь Евангелия, это люди, какое они право имеют проповедовать? Кто их собрал? Кто их организовал? Как проповедовать, если сказано, да, у апостола Павла к римлянам, 10 глава, 15 стих сказано, как проповедовать, если не будут посланы? Священноначалие свидетельствует. Не изводить Святаго Духа в таинстве рукоположения, миропомазания могли только апостолы и преемники. Об этом сказано в Деяниях апостолов, 8 глава, 14 и 19 стих. Вот с 14 стиха. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Видите, как важно, братья и сестры, читать внимательно Священное Писание. Они слышали, здесь сказано, что самаряне приняли Слово Божие, то есть слышали Слово Божие, но этого было недостаточно для того, чтобы уверовать во Христа и идти проповедовать. К ним были посланы кто? Петр и Иоанн, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. И тогда, 17 стих, тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго. в священноначале совершает таинство Елея Освящения. В соборном послании Иакова, брата Господня, 5 глава, 14 стих, так и сказано. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего и восставит его, и восстановит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему». Мы знаем, что в таинстве соборования прощаются человеку забытые его грехи. Но забытые не по лукавству, забытые действительно. Бог, будучи сердцевидцем, он все знает и видит. В священном начале также предстатуйствует в молитвах. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. Сказано: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 13 стих. И преломление хлеба, то есть совершенной литургии, тоже поручено апостолам. Деяния апостолов, 20 глава, 11 стих. Священноначале управляет всей церковью, распоряжается в церкви. Кому что поручить? Христос это поручил сначала апостолам. Потом апостолы поручили это своим преемникам, управлять верующими. Сказано, мы уже говорили об этом стихе, Евангелие от Матфея 28:20. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». И также Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих, 1 Петра, 5 глава, 1-6 стих, чтобы епископы пасут стадо Божие, то есть, значит, управляют верующими. Апостол Павел приказывает даже Тимофею строго, строгим тоном, чтобы он знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Дом Божий, Церковь Бога Живого. 1 Тимофею 3:15. Очень важно увидеть, что церковь это не просто собрание людей. Церковь, она дом Бога Живого. Поэтому церковь не составляют только люди. Это еще и тело Христово. Это необходимо всегда помнить. Церковь есть земная, есть церковь небесная. Из-за этого много очень проблем у множества сектантов. Там и проблемы и антропологии, и христологии, и проблемы действительно экклезиологии, то есть учения о церкви, учения о человеке. Отсюда происходят все нестроения. Сначала в умах этих людей, потом происходят эти нестроения и в жизни. Поэтому священноначалию должно повиноваться, которое от самого Христа. Потому что священноначалие это никто иные, как наследники Христа. Поругание над наследством Христа – это поругание над самим Христом. Христос позже так и скажет: «Слушающий вас, меня слушает, отвергающий вас, меня отвергается, а отвергающий меня, отвергает пославшего меня». Евангелие от Луки, 10 глава, 16 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». Послание апостола Павла к евреям, 13 глава, 17 стих. И еще: «Младшие, повинуйтесь пастырям». 1 Петра 5:5. В священном начале должно почитать, необходимо почитать. Сказано в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стихи: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас предстоятелей ваших в Господе, и читать их преимущество с любовью за дело их». Снова и снова повторяю эти слова. «Достойно начальствующим пресвитерам должен воздавать сугубую честь». 1 Тимофею 5:17. Многие сектанты говорят, что вот у вас пастыри, но они же грешные люди, а мы вот все святые. Грехи пастырей не унижают благодать в священном начале. Это надо всегда помнить. Потому что безгрешных людей нет. Потому что церковь – это врачебница, это больница. В ней, в церкви, мы исцеляемся в тех условиях, в самом Христе. И те условия, которые даны, в которых Христос невидимо, незримо стоит пред нами. Это и на исповеди, это и чаша Христова, о которой мы говорили, тело и кровь Христова. Безгрешных нет. Но что, когда мы подходим к чаше, да не будет, что она оскверняется, да не будет с нами. Наоборот, мы причащаемся в оставлении грехов в жизнь вечную. Поэтому безгрешных нет. Если и говорим, что без греха, как говорит апостол Иоанн, 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. церкви одни более грешны, другие менее, если так можно сказать, по-человечески. Иуда, например, был вор, как вы помните. Но ему, как и всем апостолам, Господь даровал благодать исцеления, и он действовал, доколе не предал Христа. И наши пастыри, хоть и грешны бывают, но священно действуют благодатно. Если только действительно отвергнутся от Христа, выйдут из церкви и изменят православие, тогда, конечно, они теряют благодать. Мы помним с вами, что Каифа был отвратительным человеком, но через него Дух Святой дал откровение о смерти Христовой. Евангелие от Иоанна 11:51. Между апостолом Павлом и Варнавой произошел спор. Я к чему это говорю? Дело в том, что многие сектанты бредят о том, что якобы в первоапостольской церкви были все безгрешны, как они сегодня себя все сразу святыми объявили. И что там не было никаких сложностей, никаких распри, никаких споров. Были. Между апостолом Павлом и Варнавой произошел действительно спор. Но они не лишились от этого благодати апостольства. Об этом описано в Деяниях апостолов, 15 глава, 36 и 40 стих. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими, многими, Слово Господне. По некоторым времени, описывается это событие, что у них произошло, что за спор, по какому поводу, по некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называя его Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церковь. Видим, что между ними действительно была распря. Кроме Тимофея, современному апостолу, пастыри были также и корыстолюбивы даже. Но из-за этого никто из христиан апостольской церкви не оставлял церкви православной. Никто не отвергал пастырей. Об этом сказано в послании филиппийцам, 2 глава, 20-21 стихи. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Христу». Видите, было и корыстолюбие, апостол Павел это обличает. Апостол Петр кривил даже душою и даже лицемерил, но от этого не лишился апостольства. Галатам, послание апостола Павла, 2 глава, 13 стих. В священном начале нельзя злословить. И здесь сразу на ум приходит история из Деяния апостолов, которая произошла с апостолом Павлом, когда он оскорбил Ананию, первосвященника. И тогда ему, это Деяния апостолов, 23 глава, 5 стих, когда ему сказали, первосвященника ли злословишь? И апостол Павел сразу извинительно сказал, я не знал, что он первосвященник. Поэтому ругатели священноначалия осуждаются. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дну суда для наказания, как и сказано об этом во 2 Петра, 2 глава, 9-10 стих. А наипаче тех, продолжает дальше здесь апостол Петр, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить Вышнего. Итак, в священном начале содержится от паства. Это тоже надо помнить, когда люди начинают усматривать за грехами или усматривать, что вот почему пастыри там имеют то или одеваются в то. Нужно помнить, что в священном начале оно кормится от престола. У Христа и апостолов был ящик, вы помните, в который опускали пожертвования. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 стих. Многие женщины, сказано в Евангелии от Луки, 8 глава, 3 стих, служили ему, Христу, имением своим. И послание апостола Павла к Галатам, 6 глава, 6 стих, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Вы и раз, и два, говорит апостол Павел в послании к Филиппийцам, 4 глава, 16 стих. Вы и раз, и два присылали мне на нужду. Доказательство, что священно действующие питаются от святилища. Об этом очень четко написано в послании апостола Павла, 1 Коринфянам, 9 глава, 3 и 14 стихи. И не надо по этому поводу никому смущаться, и некоторым сектантам тоже. Вот мое завещание против осуждающих меня. То есть апостол Павел сталкивался с этим, его осуждали. И он говорит, или мы не имеем власти есть и пить, или мы не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, братья Господни, и Кифа, он их обличает этим. Или один я и Варнава не имеем власти не работать, то есть можем не работать. Но он дальше говорит, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноградник, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока его от стада? По человеческому ли рассуждению я говорю? Спрашивает апостол Павел. Не то ли же говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждая рта у вала молотящего. А в валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорит. Так, для нас это написано, заключает апостол Павел. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждой и получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако, говорит апостол Павел, мы не пользовались сею властью, но не все переносим, дабы не поставить какой преграды. Но все, говорит апостол Павел, переносим, дабы не поставить какой преграды благословению Христову. Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Истинное Христово священство не одолено и не может уничтожиться. Итак, какой же вывод? Вывод сделать нужно такой. Где нет истинного благодатного преемственного священства, там нет и церкви. Если нет туловища, а только руки и ноги, там нет и человека. Христос – глава, тело – церковь. Часть, дающая жизненность телу, есть в священноначале. Такой порядок устроения тела Христова церкви от самого Спасителя Иисуса Христа. Что вы за христиане? За такие сектанты, можно так и им сказать. Что вы отменили устройство, которое установлено Христом, что вы отменили порядок в Церкви Христовой. Кто вам позволил? Кто ставит себя выше Христа? Или неужели вы выше апостолов, что вы отменили рукоположение апостольское? Сектанты часто говорят, мы живем по Писанию, мы все священники, мы сами себе все в священном начале, и не нужно нам никаких священников. Эти слова Божии были сказаны в Ветхом Завете. Они часто приводят 1 Петра, цитируют 2 глава с 5 по 9 стих. Это цитата из Ветхого Завета, книги Исход, 19 глава, 6 стих. «А вы будете у меня царством священником и народом святым». Но и тогда Господь не отменял священство. Некогда бунтовщики, подобно нашим сектантам, восстали против законного священноначалия. Но Господь тяжко покарал противников законного порядка. Мы помним, в книге Чисел, 16 глава, сказано, что расступилась земля и пожрала их. Вот эти слова. Восстали на Моисея, 16 глава Числа, восставили на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, полно вам, все общество, все святы. Слышите, братья и сестры, как сегодня говорят сектанты, да хватит вам, что вы прям все там, церковь вот одна на святой, мы вот святые. Полно вам, они тоже сказали, все общество святы, все святы. И среди их Господь? Почему же вы ставите себя выше народа Господня? И что произошло? Далее мы читаем 33 стих. Разверзла земля уста свои и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество их. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподней, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. В согласии с древними бунтовщиками противится истинному священству ныне и сектанты. Опираясь на исход 19.6, 1 Петра 2.9, но забывают они, что в том же послании 1 Петра 5 глава 1-5 стих требуется повиновение законному пасторству. 1 Петра 5.1.5. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы помним и видим с вами, что эти бунтовщики древние погибли. И сектанты говорят, ну эти бунтовщики погибли, а мы-то невиновны, мы не погибли, и слава Богу живем. Но, например, был блуд в Содоме и Гоморре. Содом и Гоморра погибли, а теперь еще блудники и благочествуют некоторые даже, и прелюбодеи, и живут. Неужели нам нужно блудодействовать для того, чтобы доказать, что вот Господь нас не гневается, мы живем? Нет, конечно. Сказано, что Иуда, брат Господень, 1 глава, 7-8 стих. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействующие, ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергая начальство и злословят высокие власти. Многие говорят, что сектанты часто ссылаются, и будут все научены Богом. И они говорят, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 45 стих. Будут все научены Богом, и нам не нужны никакие учителя. Тем более сказано, не называйте никого учителями. Мы действительно научены все Христом Богом, от которого себя уже и от которого и себя называем учителями, людей-учителями. Евангелие от Матфея 28:19. И поставил нам Господь учителей, как мы и говорили. Сектанты говорят, мы уже научены Богом, и нам не нужно никаких учителей. Здесь говорится о благодатном возрождении христиан в крещении, а не о том, что нам не надо учителей, и прочих священнодействий. Но этим не отменяется сам институт священства. Учителей институт, учителей, институт пастырей не отменяется, ибо они сами Богом поставлены. 1 Коринфянам 12 глава, как мы с вами читали. Но можно услышать, не нужно священноначальствующих нам, мы сами можем назидать себя друг друга по апостолу Павлу, 1 Коринфянам, где сказано, когда вы сходитесь, и у каждого у вас есть псалом, или поучение, или язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет вам к назиданию. Но здесь опять же, здесь не о священноначале, а о чрезвычайных дарах Божьих говорится, о дарах языков, о пророчестве, о истолковании. Верующие, не знающие иностранных языков, как и апостолы в Пятидесятницу, могли говорить языками, а иные разъясняли. Но здесь опять ничего не сказано о том, что на основании этого отменяется институт священства. Нет. Итак, как мы и сказали, он поставил, послание Ефесянам 4.11, он поставил иных учителями, 1 Коринфянам 12 глава 28 стих. Иных Бог поставил в церкви учителями. Послание евреям 13 глава 7-17 стих. Поминайте наставников, повинуйтесь наставникам. И послание Галатам 4 глава 19 стих. Дети мои, говорит апостол Павел, обращаясь к пастору. 1 Иоанна 2 глава 1 стих. То же самое. Говорится, дети мои. 1 Коринфянам, 4 глава, 15 стих. Тысячи наставников, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 1 Коринфянам, 15 глава, 1 Коринфянам, 4 глава, 15 стих. Итак, мы видим, что часто сектанты говорят о том, что не называйте никого отцом. Мы здесь видим, что апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 4:15, тысячи наставников, раз, но немного у вас отцов. Я родил вас во Христе Иисусе. Благовествование, проповедь Евангелия, деяния апостолов, мужи и братья и отцы, 7 глава 2 стих сказано. По поводу того, что часто говорят, нельзя ни отцами называть, ни учителями. Опять однобокое понимание Священного Писания, опять некая усеченность, опять некое, если дар передается через рукоположение, то общество, собравшееся без этого рукоположения, можно назвать обществом бездарным, потому что нет рукоположения. Усеченным, потому что секта от слова есть усеченность. И как мы говорили, раз ересь это полуправда, значит и наполовину умом понимается в Священном Писании, значит некой полоумие. Итак, должно понимать, что не может быть у людей веры другой, кроме веры, которая передана самим Христом Православной Церкви. Должно признать лишь учение Христово, которое содержится в Православной Церкви неизменно, а не выдумки людские. Потому что и предание, и апостольство, и преемство – это все, что мы приняли. Это наследие наше. И все, что сохранили, а не то, что придумали. У них не Христос учитель, а защитники новых религий. Вы помните, с вами мы говорили об основателе анабаптизма, Шторка, о Фоме Мюнцере, о Вильяме Миллере, основателе адвентизма, который в своем буквоедстве, как вы помните, тоже дошел до того. Помните, когда он в 1843 году предсказал, что будет пришествие Христово? Там 2300 вечеров и утра вычислил, 457 год взял, все это отнял, прибегал к такой какой-то математике. И что из этого получилось? Из этого ничего хорошего не вышло. Получилось, что он потом дошел до того, что прочитал в Священном Писании, где написано, что никто не знает ни дня, ни часа. Но чтобы оправдать свое ложное понимание, он сказал, никто не знает ни дня, ни часа, но год месяц предсказать можно. Потом дошел до того, что единый час предсказал. Мы видим, как опасно это понимание Священного Писания вне церкви. Как опасно безблагодатное понимание Священного Писания. Мы помним, как ехал Евнух и говорил, понимаешь ли, что читаешь? Он говорит, как пойму, если кто не наставит? Действительно, он наставляем был от апостолов, диаконов. Итак, сектанты иногда говорят, должен выбирать священников, как выбирали диаконов, деяния апостолов. Но по этому поводу мы уже с вами сказали, что их, прежде чем они были выбраны, их все-таки поставили перед апостолами, они были рукоположены. Церковь свята. Но здесь есть серьезная проблема у сектантов, что они неправильно понимают, а что такое святость. Что такое святость? Святой – это значит человек выделенный, отрезанный, не для людей, но Богу принадлежит. Слово «святой» принято понимать в смысле безгрешности, но лишь в том случае, когда она прилагается к Богу, потому что Бог безгрешен. Что слово «святой» не означает «безгрешный», это также видно из названия святых предметов, которые, естественно, как будучи предметами, не могут грешить. Например, место святое, Иисус Навин, 5 глава, 15 стих. Или книга «Исход», где Моисей являлся Бог из тернового куста. Сказано, Моисей, Моисей, сними обувь твою, земля, на котором ты стоишь, есть земля святая, особое присутствие Бога. Или Псалом Давида, 5 Псалом, 8 стих, храм святой. Или гора святая, Псалом 47, 2 текст. Вода святая, числа, 5 глава, 17 стих. Елей святой, Псалом Давида, 88 глава, 21 стих. День святой, Неемия, 8:9. Эти предметы и время называются святыми в смысле выделенных из особого ряда подобных себе предметов, особым явлением Божьим, особыми событиями и священнодействием. Так и церковь. Есть религиозное общество, выделенное из всех религиозных обществ особым преимуществом и целью. Потому что церковь и называется святою, но не потому, что все члены ее безгрешны, как думают сектанты. Безгрешных вообще нет. Сказано, в Откровении 15 глава 4 стих. Господи, ты един свят. Господи, ты один святой. Все. Иаков 3 глава 2 стих. Все мы много согрешаем. Сколько еще нужно доказать? 1 Иоанна 1:8. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истинно в нас. Спаситель учил всех христиан молиться Богу. Какой молитвой? Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. «Прости нам грехи наши, как мы прощаем». грешником, должником нашим. Поэтому сектантам иногда запрещается даже вместе молиться, даже молитву «Отче наш». Почему? Они считают себя святыми, стоят и врут Богу: «Прости нам, Господи, наши грехи», а считают себя безгрешными. Какие же тогда грехи? Тогда нельзя им давать и молитву «Отче наш» читать. Зачем врать Богу? Зачем погибать? Так уже погибающим. В Писании святою именуется и церковь ветхозаветная. А это не означало совершенно, что в ветхозаветной церкви все были безгрешными среди евреев. Это лишь свидетельство, что это общество было израильское и было выделено из всех обществ и народов. Так и сказано у псалмопевца Давида, 113 псалом, 1-2 стих. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святыней его, Израиль владением его». И еще, Исход 19:6. Говорит Господь Израилю: «Вы будете у меня царством священником, народом святым». Исход 19:6. И еще, Исход 22:31. «Будете у меня людьми святыми». И Второзаконие 7:9. «Ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». И мы видим, что святой именно означает не безгрешный, но выделенный, отделенный. В Ветхом Завете не было никого безгрешного. В книге Иова есть такие слова, 15 глава, 14 и 16 стихи. «Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщине быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его, тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду». Итак, Церковь Христова свята, то есть выделена из всех обществ. Об этом выделении ее пророчествовалось в Ветхом Завете. «Будут в последние дни», сказано у пророка Исаия, 2 глава, 2-3 стих. «Будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Чем выделяется таким особенным церковь? Ну, давайте все по порядку. Во-первых, Церковь Христова выделена тем, что глава ее Христос. Раз. Ефесянам 1:22. Христос – глава церкви. Во-вторых, церковь имеет научение Христова, а не людское. «Я передал им слово Твое, осветил их истинную Твоею» – Евангелие от Иоанна, 17 глава, 14-17 стихи. Церковь есть столп и утверждение истины. 1 Тимофею, 3 глава, 3-15 стих. Через церковь научение Христово стало известно не только на земле, но даже и на небе. Это для тех, кто не верит в церковь, для тех же адвентистов, кто не верит в церковь небесную, церковь торжествующую. Потому что есть две церкви. Церковь, воинствующая здесь на земле, воинствующая своими грехами, и церковь торжествующая, небесная. Сказано в послании Ефесянам 3 глава 10 стих. «Ныне соделалось известную через церковь начальством и всяким и властям», где? На небесах, многоразличная премудрость Божия. И в-третьих, церковь выделена руководством Духа Божия. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16-26 стихи сказано: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовеки». И еще, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину». Также Иоанна 16:13-14. В-четвертых, церковь выделена особой целью, совершенствованием своих членов, до Бога уподобления, до теозиса, обожение. То, к чему изначально был предназначен человек при сотворении, но пал, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, был сотворен в естественном состоянии, пал ниже естественного, но будет воскрешен в состоянии сверхъестественного, в теле подобном ангельскому. Итак, церковь здесь устроена для того, чтобы Бога уподоблять уже человека здесь. Сказано, Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И еще, Воля Божия есть освящение ваше. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3-4 стих. Плод ваш есть святость. Плод. Послание к Римлянам, 6 глава, 22 стих. О чем это все говорит? Это говорит о том, что если люди уже святые, то зачем тогда им Господь говорит, будьте совершенны? Если уже люди освященные, и все им дальше некуда расти, то зачем тогда сказано, воля Божия есть освящение ваше? Если люди уже спасены, то почему тогда Христос говорит, совершайте спасение ваше? Совершать еще надо спасение наше. И Царствие Небесное силем берется, как мы видим ниже. И также сказано в послании к евреям, 12 глава, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Всякий, рожденный от Бога, не грешит. Действительно так. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3-9 стих. Мы знаем, что всякий от Бога не согрешает. Дети мои, храните себя от идолов. Церковь имеет все средства для достижения праведности и совершенства. Она дает возможность человеку устраивать некую планку, некий потолок, до чего человеку нужно расти. Когда человек скажет, что я уже святой, тогда ему все это не надо. И это сейчас мы увидим с вами дальше. Итак, 2 Петра, 1 глава, 3-4 стих сказано. От божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. От человека, пребывающего в церкви, требуется усилие воли для спасения. Да-да. Требуется подвиг добродетели даже. Евангелие от Луки 16:16. Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Христа когда-то спрашивали, Господи, неужели мало спасающихся? Слышите, братья и сестры, очень важно исследовать Священное Писание и читать его внимательно. Спрашивает Господи, неужели мало спасающихся? Не спасенных, а спасающихся. Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. Со Христом Божьим подвижники веры. Послание апостола Павла к Галатам так и написано, 5:24. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Церковь состоит из верующих, и подчеркиваю, и об этом апостол Павел скажет, и Евангелие от Матфея тоже сказано, именно из верующих, стремящихся к праведности и совершенству, но не из совершенных и безгрешных, состоит церковь. Где это написано? Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Царствие небесной силы берется, употребляющий восхищает его. И апостолы не считали себя совершенными. Сектанты сегодня считают себя уже святыми. Не считали апостолы себя совершенными, но лишь стремились к праведности. Апостол Павел так и говорит. Очень важный текст. Он говорит в послании филиппийцам, 3 глава, 12-14 стихи. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:12-14. Апостол Павел не считал себя достигшим. До какого бесстыдства надо дойти, чтобы... И как даже тут не бесстыдство, а вот незрением греха своего. Это еще худшее состояние человеческого духа, человеческой души. Когда человек не видит в себе никаких грехов, это некая слепота. А о слепом в Священном Писании сказано, может ли слепой вести слепого? Нет, потому что оба упадут в яму. В первом послании апостола Петра, 4 глава, 18 стих сказано, что даже праведник едва спасется. Не только в добродетели, но и в вере должно быть вхождение, должно быть восхождение. Римлянам 1:17. В нем открывается правда Божия от веры в веру. В Церкви Христовой одни больше успевают совершенствование, другие меньше, не все одинаковы. И Господь даже предупреждает, не берите себе то, что сверх сил, чтобы не попасть вам под осуждение дьявола. А во 2 Тимофея, 2 глава, 20 стих сказано, в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Есть члены благообразные, есть неблаговидные и есть слабейшие. 1 Коринфянам 12:13-26. Посему и награда будет всем различной. Нельзя всех почесывать под одну гребенку, как всегда. Иная слава, сказано, солнце, иная слава луны, иная слава звезд, и звезда от звезды разнятся во славе, так и при воскресении мертвых. 1 Коринфянам 15:41-42. Что в церкви не безгрешные, об этом говорит и Господь притчами. Сказано притчи о плевелах. Выясняется, что в церкви до пришествия Господня и пшеницы, и плевелы, то есть и добродетельные, и люди, которые делают зло, злодеи. Притча о неводе, да, притча о пришествии и о плевелах, и о пшенице, это Евангелие от Матфея, 13 глава, 24 и 30 стихи. Притча о неводе, в котором была, как вы помните, и хорошая, и плохая рыба, объясняет, что в церкви тоже есть и плохие, и дурные люди. Евангелие от Матфея, 13 глава, 47 стих. Также притча о 10 девах объясняет, что в церкви нет безгрешных, потому что, как мы помним, и разумные, и неразумные все заснули. Евангелие от Матфея, 25 глава. Итак, каково учение Господа, такова и действительность. Во всех посланиях апостолы укоряют христиан за несовершенство и падение. И мы даже помним, как апостол Павел пишет не в одном только своем послании, в Коринфянам и к Римлянам: «Пишу вам святым», а потом говорит: «У вас есть такое благодеяние, которое даже у язычников нет». Он пишет к церкви, это послание адресовано именно к Коринфской, к Римской церкви, к Галатской церкви. Но он говорит: «У вас есть такие грехи, которых даже в мире нет». Какая же здесь святость была? Они упрекали за то, что есть грехи людей, у людей, которые есть в церкви. Потому что церковь – это больница. В больницу здоровые люди не приходят. Христос именно за это и обличал фарисеев, которые считали себя святыми. И он говорил им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И обличал их этих фарисеев, говорил: вы снаружи красивые, благовидные, а внутри мертвые. Потому что не замечаете своих грехов внутренних. Он обращал именно на сердце человека внимание. Он говорил, что не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что выходит из сердца, оскверняет его. Потому что там коренятся все злодеяния. Также апостолы, например, апостол Иаков в послании в своем во второй главе обличает их за предрассудки. В третьей главе обличает за невоздержание языка. В четвертой главе обличает, это послание все Иакова, обличает их за распри и вражда, которая была там. В пятой главе, например, Деяний апостолов, грех Анании и Сапфиры, вы помните. В шестой главе споры христиан из еленов, из иудеев. Там же в шестой главе Деяния апостолов обида вдовиц была, что им распределяли еду не поровну. Помните? Все это было в церкви. Так и апостол Павел в первом послании Тимофею, первая глава с 19 по 20 стих, писал: некоторые, отвергнувшие именующуюся у них веру и добрую совесть, потерпели колебокрушение в вере, таких именем Александр, преданный апостолу сатане, то есть были люди, которые отступали. Симон Вол, хотя и крестился, и получил дар Духа Святаго, но согрешил. Деяния апостола, 8 глава, 9-14 стих. Димас, пишет апостол Павел, 2 Тимофея 4:10, Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Огорчения были в отношении апостолов между собой, как мы говорили. Тяжбы были, взаимные обиды, 1 Коринфянам, 6 глава, 1-6 стих. Даже пьянство было после причастия. 1 Коринфянам, 11 глава, 21 стих, так и сказано. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Грех в церкви, нужно помнить, это никогда не грех против церкви. Грех в церкви, простите, грех церкви – это всегда грех против именно церкви. Грех в церкви – это всегда грех против церкви, как таковой, а не грех самой церкви. Я помню, как один человек, он, не помню, рассказывал вам или нет, один человек очень долгое время, было какое-то время в церкви, потом он узнал, что вот там церковь, она такая, нашел документы, что Московская патриархия, это Красная патриархия, с властью слилась. И приехал к одному священнику, по-моему, в Пафнутьеборовский, сейчас не помню, монастырь. и начал ему показывать очень много документов. Вот здесь церковь была неправа, вот здесь она говорила неправильно, вот здесь вот такие, такие, такие. Целый час говорил, это он мне потом рассказывал, а старец сидел его и слушал. И он говорит, ну ты все закончил? Он говорит, да. Ну, хорошо, говорит, а церковь, ты где вообще открестился? Он говорит, ну как, в Москве, там вот в таком-то храме. Он говорит, а, ну ты же человек вот грамотный, насколько я понял. Ты знаешь, что такое крещение? Он говорит, да, знаю. Крещение — это рождение от Господа. Правильно, сказал старец, это рождение. Поэтому церковь, она тебя родила. И по человечеству, и по человечеству, и по Божьему, она твоя мать. По человечеству она сегодня может быть и грешна. То есть люди грешные собираются в церковь. Но больную мать и больна. Но больную мать не оставляют. Иди с Богом. Поэтому нечестие и незнание, поэтому они, незнание Бога приводит именно к таким путаницам, которые возникают в головах сектантов, которые гнездятся потом эти путаницы в их чувствах сердца и превращаются в такую недобрую волю благовествования уже не Христова. Без священноначалия, без преемственности, без церкви, которую здесь устраивал Христос на земле. Итак, апостол Павел, конечно же, говорит согрешающих, научает апостол Павел, должен даже обличать и даже запрещать. Действительно, если люди совсем идут уже против Бога, совсем идут против церкви Христовой, надо и обличать, и запрещать, и увещевать. Но, заметьте, как апостол Павел очень с большой любовью относится к людям, но сказано со всяким долготерпением. 2 Тимофея, 4 глава, 2 стих. Они как сектанты, налево и направо взяли людей, чуть человек там в чем поступился, они друг за другом там смотрят, исповеди нету. Поэтому сказано, если хочешь наблюдать, наблюдай за собой. А они все наблюдают друг за другом и выискивают сучок в глазе брата своего, а из повала в своем глазе. Поэтому многие поступают, все послания апостола Павла обличают действительно греховных христиан. Даже филиппийцам сказано, 3 глава, 18 стих. Многие поступают как враги креста Христова. Даже апостолы лицемерили, как мы видим. Церкви в Откровении изображены согрешающим. И вот все христиане должны действительно понимать о себе, что они грешники и многогрешники. И об этом говорится в Священном Писании. Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Сказано, вы когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Всякий православный христианин действительно осознает и понимает, что он делал далеко не все и делает далеко не все, что угодно Богу. Посему такой человек пребывает в постоянном зрении греха своего. Апостол Псалмопевец Давид говорит, грех мой предо мной есть вын, я всегда вижу свои прегрешения. Поэтому, когда человек видит свои прегрешения, то у него есть покаянное, постоянное сознание покаяния. Сектанты не признают своей греховности, считают себя безгрешными. Серьезная беда. Серьезная беда. В первую очередь, эта беда касается их самих. Что же они такие, такие тогда христиане, если не имеют сознания христианского? О них сказано в Евангелии от Матфея, 18 глава, 17 стих. Они горделивые язычники и мытари, которые не слушают церкви. Итак, братья и сестры, мы видим с вами, что действительно все священноначалие, которое есть в церкви, оно поставлено здесь Христом. Что без Христа и церкви нет, и без рукоположения нет никакого священства. И все установлено в церкви и упорядочено самим Христом. Поэтому, кто не в церкви, тот идет в погибель. Кто в церкви, тот совершенствуется, сознавая себя грешником, но совершенствуется, как говорит апостол Павел, не достигну ли я так Христа, как Он меня достиг. Забывая заднее, простираюсь вперед. Спасибо вас, Господи, за внимание. И хочу сказать в конце нашей сегодняшней встречи, что вопросы вы можете свои посылать, зайдя на сайт. И там есть специальная рубрика, где написано 4-м пунктом «Сектоведение». Туда посылайте все вопросы. Я по мере сил и вашими молитвами буду заходить на эту страничку, находить ваши ответы, оставлять, ну, я там буду видеть, что вы оставили еще это имя. Я, опять же говорю, по мере сил буду отвечать в письменном виде или как-то в течение недели до следующей беседы мы с вами будем связываться по скайпу, как мы это и делали прежнюю неделю до сегодняшней нашей встречи. Спасибо всем, Господи, прошу ваших молитв за меня, грешного, и